Беседа о вечном в эфире. Дорогие наши слушатели, сегодня у нас военный священник, настоятель прихода святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца и воинского храма святых благоверных князей Бориса и Глеба, отец Владимир Устинов. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Благословение Господне да будет со всеми нами.
Спаси Господь. Сегодня мы будем говорить о Святой Православной Церкви. И очень я люблю такие яркие, умные, прекрасные цитаты из святых отцов Церкви. И нашу сегодняшнюю программу о Православной Церкви мне тоже хочется начать вот с таких цитат. Ну вот начнем вот так. Сознают ли лица, бывшие по рождению, крещению и воспитанию в Церкви Православной, и уходящие или ушедшие в какое-либо неправославное вероисповедание или же в секты, сознают ли они все то, что они оставляют, и то, что принимают, и до какой крайности, и до какого лишения они доходят? Разве Церковь Православная одиноко стоит в мире без славных и громких свидетелей ее истинной православия? Разве не за нас непрестанно стоит сам всемогущий, всеспасающий глава Церкви Христос? Разве не с нами всегда Пресвятая Владычица Богородица? Разве не за нас и не с нами все апостолы и пророки со своими боговдохновенными писаниями, чистого смысла, коих мы не нарушили ни на йоту? И разве не с нами и не за нас все мученики, добрые веру сохранившие и увенчанные от подвига положника Христа венцами славы и нетления? Разве не за нас и не с нами вселенские великие учители и святители Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Чудотворец, Григорий Низкий и Иоанн Златоуст? Разве не с нами и не за нас адаманты православия, преподобные отцы Антоний Великий, Афанасий Великий, Павел Фивейский, Исаакий Далмацкий, золотая струя православных писаний и медоточных песен Иоанн Дамаскин и наши русские преподобные отцы Антоний Феодосий Печерский, Сергий Радонежский, Зосима Саватий Соловецкий, Варлам Хутынский и все другие чудные преподобные отцы наши? Знают ли лица, отрекающиеся от православия, и те лжемудрецы наши, которые считают безразличной всякую веру, даже магометанскую и буддийскую, знают ли они, каковы были столпы православия, все наши благоверные святые князья? Разве не славны доселе у Бога и у людей нетленно почивающие святители? Всероссийские Петр, Алексей, Ионы, Филипп, московские чудотворцы и все множество прославленных Богом русских святителей и угодников. Никита, Иоанн, Моисей, Ефимий Новгородский, Дмитрий Ростовский, Митрофан и Тихон Воронежский, Серафим Саровский еще при жизни, у которого явилась Богоматерь и Господь, разве они не свидетели об истине и спасительности нашей веры и Церкви? Вот такое большое предисловие, отец Владимир, о Святой Православной Церкви.
Ну вот, начнем из того, что было сказано. А знают ли? И такое перечисление огромное святых.
Это еще не все, это я выборочно вот так, здесь очень много.
Вот, это выборочно, конечно же, о людях святых, которые значимы в Церкви, которые известны, прославлены, которые действительно были величайшими подвижниками. И, ну теперь вот все, кто нас слушает, задайте вопрос, много ли вы из них знаете жития, читали их труды и так далее. Действительно, мы сейчас очень мало знаем о православии. Ну, слишком поверхностно. Ну, Серафима Саровского, ладно, там кто-то слышал, читал, может быть. Там Златоуста, да, знают, что там литургия Ну, кто его там читал? Хотя у него там столько трудов. И так далее. Мы действительно крайне мало знаем православия. Именно вот чистого, настоящего православия. Это первое. Второе. Почему люди отрекаются? Почему вот задается вопрос, как это они уходят? Почему? А вот как раз проблема в том, что вот таких вот сейчас живых нет. Златоустов, Серафимов, Саровских. Нету таких сейчас святых. И люди смотрят, ну, на то, что есть. Увы, мы сейчас живем не в лучшее время христианства, как и предсказал Христос, что со временем, с веками, с годами будет упадок. Когда Он придет, говорит Христос, найду ли я любовь на земле? Любовь именно к Богу, любовь между собой, вот эту вот главную заповедь, которой смысл всей Библии. Охладеет любовь. Вот из-за этого охлаждения люди покидают церковь, вообще не считают ее ценностью здесь находиться. Потому что ценности выбрали другие. Другие здесь какие-то, которые, если даже не противоречат воле Божией, но уводят от Бога. Чаще всего это самые обыкновенные наши мирские какие-то блага, карьера, семья, благополучие семьи, благополучие на работе, благополучие. Здесь вот хорошо как-то нормально, более-менее устроиться. Конечно же, человеку этого мало. Этого мало. И когда какая-то зрелость наступает, человек все-таки задумывается о Боге. Задумывается вообще о смысле, о чем-то, но не знает вообще христианства, но слишком поверхностно, либо извращенно. Поэтому идут туда, где проще. Глядя на нашу церковь двухтысячелетнюю, человек часто пугается. Он видит множество традиций, канонов, заповедей, всевозможных настроений, которые с веками, с годами размножились. И теперь ну, человек, когда с нуля начинает духовную жизнь, для него кажется это величайшим таким нагромождением. На самом же деле, конечно, христианство – это простая вещь. Все, что сказал Христос для любого человека, и для образованного, и для самого любого простеца, легко приемлемо. Не требуется что-то сверхъестественного. Просто ну, с веками мы действительно накопили величайшие традиции. И ну, тот, кто хочет, у кого есть на это образование, ум, он может задаваться интересными вопросами, находить правильные ответы. Кому-то достаточно просто прийти в храм и понять, почувствовать благослужение, и это нисколько не мешает богообщению. Образован человек или нет, положение в обществе или еще что-то. Церковь открыта для всех. Конечно, в нашем современном обществе очень много подделок. И, конечно же, подделку человеку легче понять, потому что она подстраивается под человека гораздо легче принять, потому что, опять же, мы, современное общество, очень далеко отошли от того изначального христианства. Мы расслаблены, мы изнежены. Когда вдруг человек узнает, что у нас там чуть ли не половина в году дней постных, ну, конечно, гораздо легче уйти в какую-то секту, где вообще никаких нет постов. Или молитва. Ну, вот когда человек начинают знакомиться с православным богослужением, когда у нас богослужение может длиться несколько часов, конечно же, по первости это очень тяжело дается любому. Смотришь, приходят молодые люди, даже спортсмены. Вот у меня много знакомых, которые занимаются спортом профессионально. И тем не менее, наши бабушки гораздо легче переносят ту же там литургию или всеночное бдение. Хотя, конечно же, если заглянуть в церковный устав и посмотреть, как это раньше служилось, то, что у нас происходит, это уже для ленивых, расслабленных, изнеженных христиан. Конечно, по первости, да, бывает человеку тяжело, по простой русской поговорке, глаза боятся, руки делают, когда человек вот входит в церковь, когда он начинает трудиться, соблюдать посты, начинает молиться, то ему Господь Бог является помощником. Он сам делает, да, трудиться нужно самому, но Бог наш помощник, всесильный, абсолютный помощник, который может все. И трудности возникают только лишь тогда, когда человек не за свой крест берется, не по силам, не свое несет. И тогда, да, возникают трудности, неприятности, искушения. Все же, что нам заповедал Господь, для нас благо, для нас легко, легко исполненное и нужно нам именно, дано нам именно в помощь все заповеди. Нужно только понимать, знать свою меру, знать свой путь, нести свой крест, именно свой. И тогда вот это большое нагромождение, кажущееся со стороны, является прекрасным зданием церкви, которая человека уберегает от всех неприятностей, проблем, зол, и создана именно для человека, для того, чтобы помочь ему найти себя в этой жизни, избежать всевозможных трудностей, неприятностей, искушений, достичь Царства Небесного.
Отец Владимир, вы говорите, что сегодня люди как раз ищут то, может быть, это и раньше было, мы сейчас живем в наше время, понимаем, что можем как бы отслеживать именно вот такие вопросы и все, что происходит сейчас как бы в нашем обществе. Вот почему человек ищет то, что проще? Вот мы говорим, что много сект. Вот у нас матушка недавно приехала тоже с рождественских так называемых образовательных чтений. В этом году они назывались просто образовательные международные чтения. А матушка Зинаида была в эфире, и она как бы представляет город Асбест. И мы с ней записывали несколько программ, и раньше работали и записывались. И она говорила, в нашем городе, в небольшом городе, очень много сект. И есть там несколько православных храмов. И то есть они живут непосредственно вот в такой обстановке, где очень много ненастоящих вот таких церквей. Люди, которые ходят в эти церкви, несколько лет назад мне приходилось общаться и даже бывать самой, видеть богослужение в этой церкви. И я даже слышала, когда люди говорили, зачем нам нужна ваша православная церковь? Зачем она нам нужна, когда моя дочь, вот как одна говорила женщина, моя дочь, она сейчас у меня живет в Лондоне. То есть ее образование оплачивается нашей церковью. Вот понимаете, и когда вот это ты начинаешь анализировать, ты понимаешь, какие процессы происходят, да, разрушение православной церкви как бы изнутри. Потому что, ну, просто говорить и не поднимать каких-то вопросов, это жалко эфирного времени, да, а вот понять, почему это происходит и почему промысел Божий заключается в том, ну вот как я понимаю, да, что эти люди приходят не в православную церковь, это очень важно сегодня об этом говорить. И порой складывается так обстоятельство, что мы не можем об этом не говорить. Это важно, это правда, и кому-то она может не понравиться. И вообще, вот даже вот вспоминая еще, я сейчас вот немножко скажу, что вот в моей жизни был такой один разговор, когда один мужчина убеждал меня в том, что я не принимаю, я боюсь. Меня пугает, вот он правильно как сказал, меня пугает институт церкви. Имелось в виду как раз вот та православная церковь, о которой мы сегодня вот с вами решили поговорить.
Ну вот если о том, что вы последнее сказали, да, действительно, люди путают церковь, ну, как юридическую организацию и как некое, ну, такое сакральное общество людей, сакральное
как
понятие.
Собрание верующих.
Да. Да, мы, естественно, имеем регистрацию во всех там госучреждениях определенных там, и это неизбежно, это государство от нас требует, и, ну и вообще для церкви это тоже благо, потому что мы живем в государстве правом, и тут тоже должны как-то уметь сосуществовать со всеми другими организациями и так далее. Вот, поэтому с нас также требуют. И это вполне нормально, естественно.
То есть даже может так звучать, что и в каких-то документах мы читаем, что церковь является организацией.
Да, это
организация.
Да, то есть РПЦ, то есть это некоммерческая религиозная организация, специально придуманное вот такое название для религиозных. Есть просто некоммерческие организации, есть благотворительные фонды и так далее. Форма организации, формы могут быть разные. Вот. Для нас, для религиозных организаций придумали вот определенное название. И под церковью часто сейчас современный человек подразумевает, ну, все священное начало. Вот кто официально трудоустроен в церкви, вот это вот есть церковь. Соответственно, глядя на такую вот, ну, юридическую, бюрократическую какую-то там машину, которая вот похожа очень внешне вроде бы на все остальные организации, человек это начинает отталкивать, потому что, ну, современное общество наше тоже очень много так структурировано, эти все структуры как-то давят на личность, на индивидуальность человека. Везде столько начальства, и вот ты сейчас ходишь в церковь, и опять тут еще обретаешь для себя каких-то руководителей своей жизни, и как-то это действительно многих людей пугает. Говорю, это вот понятие юридическое, оно необходимо для государства, не для человека, который в ней крестится и ходит, хочет ходить. На самом деле, когда человек входит в церковь, он понимает, что видит на себе, испытывает, что вот все это устройство внутри приходской жизни совершенно другое, иное. Церковь нужно понимать именно в первую очередь, смотреть не на внешнее, а на внутреннее ее содержание. Внутреннее содержание, как мы понимаем, что такое церковь. Для меня самое лучшее всегда все-таки определение церкви, и их много различных определений, но все-таки я советую всем и сам люблю евангельское. Церковь, да, церковь есть тело Христово. Глава церкви – это Христос, все мы члены. Так вот, человек вот и призван соединиться, объединиться с Богом. То есть церковь – это Бога, некий богочеловеческий организм. То, что мы все люди составляем одно целое, единое целое с Богом. Собственно, все наши проблемы, неприятности, войны, болезни, смерть и так далее – все это следствие от падения от Бога. Вот задача нашей жизни, наших вот этих несколько десятков лет на земле, чтобы даны нам, чтобы соединиться с Богом. И вот это соединение с Богом, соединяемое, делает меня церковью. Меня, я, человек, созданный Богом по образу и подобию, должен быть храмом. Вот еще одно определение, что такое церковь и храм. Храм, апостол Павел говорит, знаете ли вы, что тела ваши суть храма для Бога живого. Вот, я человек в отдельности, каждый из нас должен быть храмом, вместилищем Бога, быть соединенным с Богом. Не просто предполагать, верить, что Бог есть, иметь идею Бога, а быть соединенным с Богом. Вот все мы люди, соединенные с Богом, есть церковь. Вот кто соединен с Богом, имеет Бога в себе, вот тот и есть церковь. Когда человек боится этого, глядя на какие-то внешние составляющие, он просто ошибается. Это ошибка. Когда человек начинает духовную, именно церковную жизнь, он понимает, что, или даже не понимает, ощущает, чувствует в себе помощь Божию. То, что он, соединяясь с Богом, приобретает некое такое благо, те духовные некоторые составляющие, которые, о которых мечтает, хочет, ищет. Хочет себе в жизни то, что мы, ну, по-мирски называем счастьем. Но вот это вот все, вот эта вся совокупность всех добродетелей, вот этого уверенности, спокойствия, покоя, мира в душе, уверенности в некотором, надежды, вот то, что мы ищем, да, вот каждый человек хочет на что-то надеяться, да, вот надежда, она умирает последней. Но надеяться, ну, на кого в этом мире, когда у нас все постоянно меняется? Где там эта уверенность в завтрашнем дне? Вот сейчас об этом постоянно говорят, уж несколько десятков лет, как Союз рухнул, что у нас нет такой вот уверенности. На что? На кого он надеется? На наше правительство, на начальство или еще? На себя, на свои силы. Но человек понимает, что могут возникнуть такие трудные ситуации, где ему своих сил не хватит. На друзей, ну да, и друзья могут подвести или не оказаться и вовремя. На кого надеяться? Вот именно в церкви человек приобретает вот эту внутреннюю уверенность, что Господь не дает человеку не по силам. Попускает трудности, Он нас не изымает из жизни, Он не ограждает нас от трудностей, но дает силы их преодолеть. Он не попускает человеку не по силам, но говорит, что через вот эти искушения, через трудности мы приобретаем Царство Небесное, которое внутри нас есть. Рай, то Царство Небесное, это не то, что мы заслуживаем или не заслуживаем, а то, что мы в себе воспитываем, выращиваем самих себя, оно внутри нас есть. Вот это Царство Небесное. Вот я, человек, храм Божий в себе, должен иметь Бога. Если там Бог, там внутри Царство Небесное, со всеми вот этими добрыми качествами души. Понятно, что тогда злые, тогда не хорошие все качества души. Человеку нужно из своей жизни, из себя изжить, очистить себя от всего негативного, потому что, ну, либо ты храм, либо ты сарай для скота. Так не бывает, чтобы в храме паслись животные, загоняли скотину, либо там благоухание, чистота, ладаном пахнет, либо сарай со всеми зловониями. То, что человек внутри, это его личный выбор. Туда насильно никто залезть не может. Да, можно человека обмануть, заставить, но он опомнится. Можно человеку внушать, но в конце концов человек сам делает выбор. Вот что мне любить, а что мне ненавидеть, что мне дорого в моей жизни. И вот это самое главное, наша добродетель, самое главное наше чувство, оно в Библии, по библейской заповеди, должно направлено быть к Богу. Любить нужно Бога и ближнего. Когда это есть человек, есть смысл жизни, есть силы жить, есть силы преодолевать трудности, когда человек любит достойное себя, не карьеру, не деньги, не какие-то вещи, машины, самолеты там или еще что-то. Когда человек любит достойное, достойно – это равно себе, Бога и ближнего.
Вечная ценность.
тогда эта любовь человеку дает силы жить. И тогда все наши заповеди, все наши традиции, каноны, что бы то ни было, человек воспринимает, ну, как некие небольшие упражнения для приобретения хороших качеств, навыков, которые приведут вот к этой любви. Они не тяжелы, они приводят человека к тому, что сделает его сильней, то, что укрепит и даст вот некоторую опору в жизни.
Вот этот вот выбор сделать в пользу церкви настоящей, истинной, апостольской, православной. Вот я вам задала такой вопрос, что и вы сами как бы в начале программы говорили о том, что люди идут туда, где проще. Правда?
Ну вот давайте вот об этом вот еще вернемся.
Да, что вот промысел-то Божий, почему? Он же ведь Господь о каждом человеке.
Вот еще о церкви.
Заботится.
Смотрите, да, церковь.
Люди попадают не туда, куда нужно.
Церковь, да, тело Христово. Когда она организовалась, когда прообразовалась церковь? Вот на 12 апостолов сошел Дух Святой. Вот это первая церковь. Первая церковь. Когда они заговорили иными языками. И, собственно, больше никто не имеет права совершать церковные таинства, таинство крещения, как только тот, кто получил вот этого Духа Святого. Вот он сошел тогда на апостолов. Христос говорит, что человеку должно родиться от воды и духа. То есть духом крестить может только тот, кто этого духа имеет. Как ты будешь крестить, если сам его не имеешь? То есть как ты можешь ждать то, чего у тебя нет? Как бы то ни было, но у нас вот эта преемственность от апостолов, она сохранилась. Через все века, через все трудности, неприятности, ереси, какие-то были расколы или еще что бы то ни было, но у нас осталась вот эта вот преемственность, когда апостолы, говорится в Евангелии, рукоположили епископов, пресвитеров, диаконов, помощников, говорит, первые, помните, 7 диаконов, Стефан, первомученик, архидиакон и так далее. Так вот, епископ имеет полную апостольскую благодать, вот эту божественную силу, совершать все церковные таинства. И вот через это рукоположение, через века, друг на друга возлагая руки, эта благодать дошла до нас. У нас вот эта нить не прерывалась. Поэтому церковь, какая бы она там ни была в глазах людей неверующих, она единственная церковь. Единственная, которая имеет право давать вот этого Духа Святого, потому что она в себе имеет. А в других всевозможных организациях вот эта цепочечка прервана. И это легко проследить. Это легко проследить. Современные все секты очень достаточно известные. Да. Когда они начались, это известно. Как, когда, от какой...
Да, в любую библиотеку придешь, да. и достаточно.
Кто был организатором, кто там родоначальник, почему, по каким причинам, в каком году, в каком веке там и так далее. Все это очень легко проследить и понять, что вот этой связи с апостолами нет.
Но люди не хотят уходить из этих
люди, церквей. Да, должны, вот мы должны понимать, что есть церковь, что вот этого я. Человек, да, должен быть храмом, соединенным с Духом Святым. Когда это происходит? Вот когда человек крестит, в первую очередь крестится, получает эту благодать Духа Святаго. И дальше, все зависит уже человека, будет ли он жить в соответствии с этим Духом Святым. То есть человек помазывается на крещении Духом Святым миром, символ крещения Духом Святым до него сходит. Благодать Духа Святого помазывается.
Да,
лоб,
благодать.
Уста, глаза, грудь, руки, ноги. Вот весь человек, символ. Да, символ чего? Руки, ноги, символ действия. То есть человек должен действовать в Духе Святом. Уста помазываются, говорить в Духе Святом, не сквернословить, празднословить, смехотворствовать, а говорить в Духе Святом. Помазывается грудь, символ чувств. Чувства должны быть святы, в Духе Святом мыслить, поэтому помазывается лоб. То есть вот человек, он не теряет свободы, он также может действовать, говорить, думать, чувствовать так, как ему хочется. Но если ты живешь по принципу, что хочу, то и ворочу, то, естественно, ты теряешь вот эту благодать Духа Святого, которого тебе дается в крещении. И поэтому ты отрываешься опять от Бога, ты опять вне церкви, ты не храм, ты опять себе попускаешь, вот, делаешь из себя, из своего тела не храм, а сарай.
Вот опять же хочется спросить, ну что дает человеку благодать Божия? Такой прагматичный вопрос.
Прагматичный. Благодать, но если... Давайте так разделим. Вот Господь, Он, конечно, промышляет о каждом человеке индивидуально. Вот есть частные действия благодати, вот каждому конкретно человеку что-то Господь дает. А есть общая цель, одна. Благодать – это, ну, термин, скажем, уточним, что это такое? Это божественная энергия, это некая сила божества. То есть она что дает мне, вот эта благодать? Это сила жить, это энергия жизни, это сила жизни, причем Бога, который есть любовь. Это не просто вот сама по себе какая-то некая сила, это сила любви, это то, что меня укрепляет, делает образом Божиим, восстанавливает во мне образ Божий, дает возможности здесь, вот во всех неприятностях, трудностях, быть человеком радостным, быть человеком, который имеет опору в жизни, делая человеком сильным, ведет ко спасению, благодать соединяет меня с Богом, делает человека, меня человека храмом, ведет меня к спасению. Это в целом каждого. Как это конкретно в человеке проявляется, в каком-то вот в конкретном человеке, это всегда индивидуально. Я знаю такие интересные вещи, когда человек, крестившись, вдруг почему-то оставлял совершенно без всяких усилий какие-то свои привычки, о которых даже мечтать не мог бросить. Вот один прекрасный мой такой знакомый, вот даже говорит, я не надеялся бросить курить, я знал, что это никогда не смогу. Вот это тоже вредоносная привычка, это наркотик. И человек знал, что вот я, говорит, ну никак. Вот никак от этого отказаться никак не могу. Но пришел в церковь, говорит, вдруг почему-то мне перестало хотеться курить. Говорит, никаких особенных ощущений у меня не было в церкви. Я просто пришел, просто помолился, просто поисповедовался. Все было как обычно. Но, говорит, потом, когда я пришел домой и вдруг оказалось, что я не хочу курить. Когда я на утро пришел причащаться, причастившись, пришел домой, не хочу, это было такой, ну, радостный, такой вот порыв некий, что потом, говорит, несколько месяцев просто просыпался от радости, что я не курю. Собственно, многие люди не курят, но они просыпаются и этому не радуются. Но когда вот так вот благодать очистила, вдруг в один момент
благодать очистила в один...
Да, человек, ну, обновился. Ну, мы знаем, как сейчас это происходит. Ну, нам наркологи это прекрасно объясняют, да, что это в крови, там, вот это вещество, никотин, вот, его требует восполнения. Но тут вот человек несколько лет курил, там больше десятка, наверное, и вдруг вот он, организм даже очистился, тело очистилось. Кто-то сквернословил, был вспыльчивым, и вдруг вот мой однокурсник приезжает, я, говорит, покрестился. Но вот было чудо, к которому вот не подойди, как ежик. Вот что-нибудь не так, сразу весь, вот, все иголки наружу. А тут вот человек человеком. Как так? Ну как? Ну вот, вот он не мог по-другому просто себя вести, как только вот что-то из себя там ставить, что-то там вот доказывать, что он там из себя что-то такое эдакое представляет. А вдруг вот в один момент приезжал, после каникул приезжает абсолютно нормальный человек, с которым можно общаться, разговаривать, пошутить, может даже неудача как-то пошутить. Ну, человек вполне адекватный стал. Да, каждому человеку вот эта благодать, она действует, дается какое-то прощение, очищение грехов. А вот дальше человек должен сам еще над собой потрудиться, и, возможно, это будет всю жизнь трудиться над собой, чтобы эту благодать усваивать, и остальные сальные свои негативные качества изжить, чтобы взамен всех наших злых, недобрых качеств пришло то, что, о чем нам заповедал Христос.
Вот такой вот разговор сегодня у нас состоялся о Святой Апостольской Церкви, о Святой Православной Церкви, с военным священником, настоятелем прихода, святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси Чудотворцы и военного храма святых благоверных князей Бориса и Глеба, отцом Владимиром Устиновым. Батюшка, у нас еще с вами Достоевский впереди, и даст Господь, поработаем.
Аминь.